Сайт разговорсборум.ру представляет Джо Фунера «Воскресенье. Что оно значит для нас?» У меня нет проповедей на общепринятые темы. Нет на тему женского дня, на День Отца, на Рождество, но мне очень нравится тема воскресения. Потому что, как я раньше сказал, мы живем воскресшей жизнью. И очень важно, чтобы мы понимали, что это такое. Поэтому наша сегодняшняя проповедь будет носить название «Воскресение». Какое значение оно имеет для нас? Пока вы открываете 15 главу 1 послания к Коринфянам, я помолюсь. Отец, спасибо тебе за твое слово, и силу твоего слова, и за помазание, которое оно несет в себе, за силу, которая изменяет жизни. Я молюсь, чтобы это слово было произнесено сегодня. Любовь, милость и благодать. Они приносят свободу каждому сердцу, каждой жизни, всякому человеку, который это слушает, во имя Иисуса Христа. Аминь. 1 Коринфянам, 15 глава. Я хочу начать с 1 стиха. Это слова апостола Павла, который был вдохновлен Святым Духом. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились». Итак, Павел собирается рассказать о благой вести. И это благая весть, о которой он говорил, куда бы он ни шел, объясняет, как войти в Божье Царство. И когда вы входите в Божье Царство, вы приобретаете его, приобретаете царя, приобретаете его власть, его естество, его любовь, его силу. Все, кем является Иисус, это то, кем ты становишься. Все, что есть у Иисуса, теперь есть у тебя. И ты приобретаешь это в тот момент, когда ты признаешь Иисуса своим Господом. И Павел рассказывает, как это сделать. Он будет проповедовать Евангелие. Посмотрите, как все просто. Это то, на что я хотел обратить внимание, чтобы вы обратили внимание, как все просто. Следующий стих. «Которым и спасаетесь». Каким образом спасаются люди? Через Евангелие. Мы спасены не по нашим делам. Аминь. Мы спасены не потому, что принадлежим какой-то определенной организации, но мы спасены, веря в Евангелие. Смотрите, второй стих. «Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я передал вам прежде всего», скажите, прежде всего, «то, что и сам получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писанию». Все здесь верят, что Иисус пришел на эту землю как Сын Божий, что Он является Богом, проявленным во плоти, и что Он умер за наши грехи. Аминь. Это первое, о чем говорит Евангелие. Далее, четвертый стих. «И что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, остановитесь и послушайте. Вот это и есть Евангелие. Если вы верите, что Иисус умер за ваши грехи, что Он пришел как безгрешный Сын Божий, чтобы умереть за ваши грехи, и что Он воскрес из мертвых, и ваша вера и доверие в вечное спасение и предназначение – это Иисус Христос и то, что Он сделал для вас на кресте. Это и есть Евангелие. Аллилуйя! Не прибавляйте к этому ничего и не убирайте ничего из этого. Аминь. В этом-то и заключается проблема. Мы в церкви, когда я говорю «мы», я говорю «в общем». Мы делаем так, что получить спасение становится очень сложно. Ты должен сделать это и то, ты должен вести себя так, ты должен верить во все такие другие вещи. Этого ранее никогда не требовалось. Иисус умер за ваши грехи, и Он воскрес. И если вы верите и доверяете Ему, это свершившийся факт, и вы спасены. Вам дана вечная жизнь, которая начинается прямо здесь и сейчас. Аминь. Слава Богу. Понимаешь, религиозность постарается все это запутать и добавить к этому что-то еще, что ты должен сделать то, вот это ты должен сделать. Подобный разговор был у меня с одним человеком, который спрашивал меня о водном крещении. Водное крещение – очень важная часть нашего христианского пути. Но вы не спасаетесь через водное крещение. Разбойник на кресте не принимал водное крещение. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Лука 23:43. Только потому, что он поверил в Иисуса, И заметьте, Иисус еще даже не умер и не был воскрешен, но он поверил, что Иисус был Сын Божий, и что на этом кресте он умирал и за его грехи. Все очень просто. Этот человек не получил водное крещение, но он будет с Господом. Я не хочу преуменьшать значение водного крещения, но это не то, что нас спасает. Что еще мы добавляем? Ты должен говорить на языках и креститься Духом Святым. Ничто из этого не имеет никакого отношения к спасению. Но крестим ли мы людей в воде? Да, мы это делаем. И что вам говорят, когда вас крестят? Ты должен сделать это таким образом, а это только таким. И так далее, и тому подобное. Но совершенно не важно, как вы это делаете. Важно то, что неводное крещение вас спасает. Вы спасены по вере в Иисуса, смертью Иисуса и воскресением Иисуса. Аминь, аминь. Перейдем к 14 стиху. «А если Христос не воскрес, нам нечего проповедовать и не во что верить». Перевод Российского библейского общества. Послушайте, воскресение является неотъемлемой частью нашей жизни. Когда мы проповедуем о кресте, мы включаем в это послание воскресение. Аминь, аминь. О чем проповедовали апостолы в книге Деяний после того, как Иисус был воскрешен? Они не проповедовали о законе. Еще раз повторюсь, они не проповедовали о законе. О чем же они проповедовали? Они проповедовали Иисуса Христа и притом распятого. 1 Коринфянам 2:2. Воскресшего из мертвых. Это было их послание. Это то, о чем говорит Павел. А он сказал в Римлянах 1:16-17, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Как написано, праведный верою жив будет. Верой в кого? В Иисуса. Верой в благую весть. Верой в то, что уже все свершилось через то, что Иисус сделал на кресте. Аминь. Иисус сказал, совершилось, завершено, все закончено. Аминь. Что все это означает? В тот момент, когда я сказал Иисусу «да», в тот момент, когда я провозгласил Его моим Господом и Спасителем, все, кем является Иисус, все, что принадлежит Ему, стало моим. Аминь. Вы должны понять, друзья мои, что Бог любит каждого из нас. И войти в Царствие Божье очень просто. Но ходить... Видите ли, многие христиане ходят как сироты, просто потому, что они не знают Божьего Слова. Поэтому очень важно, чтобы вы начали изучать Библию, как только вы приняли Христа. Потому что Иисус сказал, истина сделает вас свободными. Аминь, аминь. Если истина освобождает вас, то почему же христиане все еще не свободны? У нас есть Иисус, у нас есть Его жизнь, у нас есть Его воскрешающая сила. Мы двигаемся в Боге, получаем знания или откровения Слова Божьего по мере того, как мы ходим в Нем. Мы все это делаем с помощью личности и по вдохновению Святого Духа. Если бы это была единственная доктрина, то мы были бы свободны. Но у нас существует столько доктрин в разных церквях. При этом нужно понимать, что только Слово Бога, которое было вдохновлено и открыто через Святого Духа, освобождает нас. Это та часть, которая утеряна во многих церквях. Во многих церквях присутствует куча хороших доктрин, которые направляют нас к закону. Мы все пытаемся делать своими собственными силами, но мы никоим образом не внедряем личность Святого Духа в нашей жизни. Мы расстроены, измотаны, обескуражены. Я верил в это, но. Но этих но не было бы, если бы мы действительно верили и полагались на Святого Духа. Послушайте, когда я говорю это, я не имею в виду, что кто-то плохой. Бог ни на кого не злится. Все, что я пытаюсь сказать, что мы должны продолжать ходить в том, что у нас уже есть, с помощью личности и силы Святого Духа. Чтобы это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Аминь. Вот что я пытаюсь сказать. 1 Коринфянам 5:17. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в ваших грехах». Если Иисус не воскрес, то что мы вообще здесь делаем? Зачем занимаемся какими-то религиозными вещами и просто тратим свое время? 18 стих. «Поэтому и умершие во Христе погибли, И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Друзья, если бы не было ничего, кроме этого, если бы Христос не воскрес, то это бы была просто какая-то мертвая религия. Это означает, что воскресение очень много значит. Но что же именно оно значит? Вернемся к этому через минуту. Христианская вера зиждется на реально существующем, физически произошедшем воскресении мертвого, распятого за всех нас тела Христова. Если к вам приходят люди, говорят, Иисус в действительности и не Бог. Он умер, но это фактически был не Иисус, и он не воскрес. Нет уж, подождите, послушайте, Иисус – всемогущий Бог. Иисус Господь, и Он в то же время человек. Он пришел на эту землю как человек, помазанный Святым Духом, и Он умер физически, в теле. Это физическое тело Иисуса было воскрешено, и это же физическое тело было вознесено на небо и возвращено как тело, полное славы. Понимаете? И потом Иисус воссел на небесах, в теле, но в том же прославленном физическом теле. Если бы вы увидели Иисуса сейчас, то в его руках были бы раны от гвоздей. У него была бы дыра в боку, раны в ступнях. Он сейчас находится в физическом теле. Друзья, если вы только это поймете, то, что Бог сделал для нас, настолько удивительно. Бог стал человеком. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, они вместе, едины. Но Бог Сын, который был вначале Духом, принял на себя физическое обличие и стал телесным человеком. И Он пребывает в этом новом прославленном теле. Он никогда уже не вернется в свое бестелесное духовное состояние. Никогда. Подумайте об этом. У нас будет такое же воскресшее новое тело, как и у Иисуса. Иоанн сказал, что когда мы увидим Его, мы будем как и Он. Наши тела станут новыми телами. Послушайте, человек восседает на троне уже сейчас. Бог в образе человека Иисус. Он уже восседает в новом физическом теле по правую руку Бога. Подумайте об этом. Слава Богу, Он и сегодня живой. И восседает по правую руку от Бога Отца, навечно живой. И непрестанно ходатайствует за нас, живя в наших сердцах посредством Святого Духа. Скажите, какое сейчас служение у Иисуса? Чем Он вообще занимается? Да? Он пришел на землю, взял на себя наши грехи, занял место на кресте наше. Но зачем, чем Он сейчас занимается? Да? Сидит на облаке, пьет лимонад? Он бессмертный, да? И Он ходатайствует за нас. Он великий ходатай. Что это означает? Друзья, когда мы неправильно молимся, или когда мы сделали что-то неправильно, забыли помолиться, или не молимся за кого-то, у нас всегда есть в помощь великий ходатай, Иисус, который молится за нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И знаете что? Бог всегда отвечает на молитвы Иисуса. Аминь. Поэтому, если вы забыли помолиться за меня, или я за вас, или я забыл помолиться за себя, Иисус молится за меня. И Он молится за вас. Он посредник Нового Завета. Что это означает? Что Он тот, кто примиряет стороны. Он является адвокатом и следит за тем, чтобы все, за что Он заплатил, дошло до вас. Ты должен все говорить правильно, ты должен делать все правильно. Нет, это не благодать. Я повторюсь, это не то, чем является благодать, когда ты должен все делать правильно и все правильно говорить. Через минуту я затрону этот вопрос. К примеру, если у вас есть дети, всегда ли они поступают правильно? Нет. Ожидаете ли вы, что они никогда не сделают ошибки в своей жизни? Нет. Посмотрите на нас, родителей. Мы что, все время сами все делаем правильно? Нет. Тогда как же мы можем ожидать, чтобы наши дети всегда поступали правильно? Но при этом любите ли вы своих детей меньше от того, что они не всегда поступают правильно? Я надеюсь, что вы так не делаете. Потому что нам нужно проявлять благодать Божью к ним. Я не поощряю их плохое поведение. Но причина, по которой я что-то делаю для них, в том, что они мои сыновья и дочери. И это точка. Все. Мои действия не основываются на поведении моих детей. И наверняка вы хотите, чтобы ваши дети получили все самое лучшее. Вы хотите этого просто потому, что вы их родители. Аминь, аминь. Так насколько больше наш Небесный Отец, который следит за тем, чтобы мы получили все, за что Иисус заплатил для нас на кресте, желает, чтобы мы получили все самое лучшее. Видите, это целый аспект христианства, куда церковь даже не решается заглянуть, потому что у нас все еще не то мировоззрение. Я верю в слово, я верю в то, что нужно им жить. Но если вы откажетесь от мысли, что вам нужно расставить все точки над «и» и все сделать самому, тогда Иисус придет и сделает это. Я не хочу такого Бога, который постоянно следит за мной и говорит: «Ты так разозлился на этого человека, поэтому с тобой произойдет вот это. Ты наломал дров с этим, вот, тогда получи вот это». Бог, которому мы служим, не такой. Слава Богу. Поэтому вследствие того, что Иисус воскрес, у нас есть твердая уверенность в том, что мы царствуем в этой жизни и будем царствовать с Иисусом Христом в вечности. Я не говорю о заоблачных мечтах, а о твердой уверенности. Давайте посмотрим вторую главу послания Титу. Благодаря воскресению Иисуса у нас есть надежда, твердая уверенность, что не только в этой жизни, но и всю вечность мы будем царствовать со Христом Иисусом. Титу 2.13. Ожидая осуществления благословенной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Перевод Международного библейского общества. Титу 2.14. Христос отдал себя за нас. Почему пришел Иисус? Он пришел ради нас. Вам нужно относиться к этому, как если бы это говорилось лично о вас. Если бы вы были единственным человеком на земле, или бы последним человеком на земле, Иисус бы все равно пришел ради вас. Аминь. Когда Он распростер свои руки и умер, к этой части вам нужно относиться как к чему-то, что относится лично к вам. Бог так возлюбил этот мир. Читай, что «Ибо так возлюбил Бог меня». Бог так возлюбил Ивана, Бог так возлюбил Ирину и так далее. Относитесь к этому как к чему-то, адресованному лично к тебе. Он возлюбил тебя. Если бы ты был единственным человеком на земле, Иисус все равно пришел бы ради тебя. Титу 2.14. Чтобы искупить нас от всех беззаконий, да? Чтобы заплатить цену за нас от всех беззаконий. Скажи, всех беззаконий. Всех беззаконий. Ты просто обязан это понять. Что значит беззаконие? Беззаконие – это противостояние, это бунт, да, это грех и все его последствия. Он очистил нас не только от греха, но и от всех последствий греха. Аминь, аминь, это здорово и слава Богу. Исаия 53.6, ключевой стих всей Библии. «И Господь возложил на него грехи всех нас». Грехи всех нас. В английском «иниквити» – беззаконие. Грехи, беззаконие всех нас – это не только грехи, но и последствия наших грехов. Что имеется в виду? Бог больше не наказывает вас за грехи. Он понес последствия за грехи, которые вы совершили. Евреям 8, 12-13. «Я буду милостив к их поступкам и забуду о грехах их». Назвав это соглашение новым, он сделал первое соглашение устаревшим, а все, что устаревает и становится бесполезным, вскоре исчезает. Современный перевод Библии. Бог уже не вспоминает о наших поступках и грехах. Он уже не будет поступать по Ветхому Завету. Мы уже в Новом Завете, и Он не вспоминает о наших грехах. Когда вы идете к Богу и признаетесь во грехе, Он говорит: «Какой грех? Ты же уже прощен. Кровь Иисуса постоянно говорит в твою защиту». Твое сердце, полное сожаления о содеянном, уже является показателем того, что Бог действует и работает в твоей жизни. И ты, признавая этот факт, поступаешь правильно. Поэтому, когда ты идешь к Богу, послушайте, я не иду к Богу для того, чтобы признаться в грехах и получить прощение. Иисус уже простил все мои грехи на кресте. Я иду к Богу и говорю: «Бог, я сделал это что-то неправильно. Я хочу сохранить наши отношения и наше общение. Это мой шаг, показывающий мое уважение к Богу. Бог говорит, я знаю, я там был, когда это произошло, и моя кровь все еще говорит в твое оправдание. Я уже простил тебя за этот грех. Но все это не вдохновляет меня идти и снова грешить. Наоборот, это производит во мне желание жить для Бога, любить Бога, ходить с Ним. Аминь? Аминь. Я хочу зависеть от Него, чтобы я мог иметь жизнь с избытком, избыток жизни. Вот в чем заключается благодать. Нам сказано, что Он искупил нас от всех беззаконий, от всех грехов и от всех последствий грехов и очистил нас. Титу 2.14. Бог очистил нас, Он сделал нас святыми, праведными. Я не боюсь повториться снова и снова. Спасение Твое постоянно. Ты постоянно оправдан и находишься в правильной позиции перед Богом, постоянно жертвой Иисуса Христа. Это навсегда стало твоей сущностью. Ты освящен и свят, это твоя истинная сущность. Ты становишься таким в тот момент, когда соглашаешься с жертвой Иисуса, когда произносишь «Иисус, Господь». Да? Ты никогда не выходишь из этого состояния спасения, если продолжаешь доверять и верить в Иисуса Христа, своего Спасителя. Видишь, у нас получилось целое учение, основанное на послании к Ефесянам. В первых трех главах которого рассказывается о той позиции, которую мы занимаем в благодати, и это положение неизменно. Прощение постоянно, ты прощен навсегда. Есть такая песня «Я прощен, потому что он был оставлен». Я был принят, потому что он был осужден. Видите, через то, что прошел Иисус, все, через что он не проходил, все это пошло мне только на пользу. Я прощен, потому что Иисус был оставлен. Я принят, потому что Иисус был осужден вместо меня. Понимаете, это то, кто вы. Вы навсегда приняты Богом и навсегда прощены. Титу 2.14. И очистить нас, чтобы мы стали его собственным народом, жаждущим делать добрые дела. Или добро. Международное библейское общество. Воскресение. Воскресение – это ожидание с уверенностью, что мы будем править и царствовать во Христе Иисусе не только в этой жизни, но и вечно. 1 Петра 1.2. От Петра, апостола Иисуса Христа, избранным по предведению Бога Отца через освящение Святым Духом. Смотрите опять, через освящение Духом. Как мы освящаемся? Духом. Аминь. Я был отделен Богом, чтобы родиться вновь, и это освящение произошло в тот момент, когда я был рожден свыше. Мое постоянное освящение происходит с помощью Святого Духа. Друзья, вы не можете сами себя очистить. Этой работой занимается Святой Дух в вас. Что же вам для этого нужно сделать? Покориться Ему и ходить с Ним. 1 Петра 1.2. Еще раз. Через освящение Духом для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью. Благодать вам и мир да умножится. Перевод Международного библейского общества. Послушайте, благодать и мир да приумножатся. Благодать – это Божье сокровище, оплаченное Иисусом. Благодать – это незаработанный, незаслуженный подарок от Бога. Он также сказал «мир», «шалом», да, что значит «полное Божье благополучие». Здесь не сказано, что это будет прибавлено нам. Здесь сказано, что оно будет приумножаться. Не просто добавлено, но приумножено. Это приумножается для нас. Сколько благодати ты можешь вместить? Сколько покоя ты можешь вместить? Потому что Бог готов дать тебе столько, сколько ты захочешь. Потому что они приумножаются для твоей жизни. Кому Бог дает благодать? Написано, да? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто такие смиренные? Это люди, которые говорят, Господи, если ты сказал, что твое слово истина, я соглашаюсь, я говорю аминь на это. Давай еще, благословляй меня, я буду только рад. Может быть, я не чувствую себя праведником, может быть, не поступаю правильно постоянно, но если ты скажешь, что я такой-то, я соглашаюсь с твоим словом, да? Я смиренный, я покоряюсь твоему слову и твоей руке. И что мне Бог на это говорит? Вот, получи мою благодать, получи силу моего Святого Духа. Аминь, аминь. Мир, шалом, это Божье полное, совершенное благополучие. Слово «мир» соответствует ветхозаветному «шалом», и это Слово самым лучшим образом описывает наше спасение. У нас есть шалом или мир с Богом. И так как у нас с Богом мир, и мы ходим, движимые силой и личностью Святого Духа, у нас по вере есть Божий мир. Невозможно получить нечто большее, чем мир с Богом. Друзья мои, если у вас есть мир с Богом, то какая разница, что о вас говорят или думают другие люди? 1 Петра 1:3. «Благословен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, в великой своей милости. Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых». Современный перевод. Это надежда, ожидание с уверенностью. Это надежда живая. Она не представляет из себя доктрину, но это ожидание с уверенностью, оно живое. Это живая надежда. Каждая черта Бога и вера, надежда, любовь, они живые. Это не какая-то религия, это не просто слова, это наполнено силой. Это все, что из себя представляет Бог. И это все вложено в нас, в каждую частичку нашего существа. Вы должны это понять. 1 Петра 1:3-4. «Живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых к наследству». Посмотрите, что это то, что у вас уже есть. Все еще говорится об уверенном ожидании к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Современный перевод. То, что у вас есть, нетленно. Почему? Потому что вы были рождены от нетленного семени. И нетленное семя не может приносить тленный плод. Вот почему вы должны держаться слова, потому что все, что не по слову, является нечистым. Все, что не принадлежит и не соответствует Божьему слову, может являться тленным. Это то, почему сказано еще в начале, что вы не можете ни добавить, ни убрать что-либо из этого простого Евангелия. Как только ты начинаешь что-то добавлять к Евангелию или убирать что-то из Евангелия, ты делаешь его нечистым. Но спасение, которое у нас есть, оно нетленно и постоянно. Ты можешь чувствовать от одного дня к другому, что ты становишься менее спасенным, да? Но ты не можешь быть менее спасенным с того дня, как спасся. В тот день, когда ты вошел в вечность духом, ты достиг совершенства в духе. Все. И это тот день, когда ты был спасен. С момента, как ты спасен, ты совершенен в духе. Это неизменно. Все, что происходит, пока ты ходишь по земле, это то, что ты получаешь большее откровение, большее понимание об этом, о том, что произошло с тобой. И начинаешь все больше и больше ходить в этом, использовать это. Но ты никогда не можешь получить больше спасения или больше святости, да? Больше праведности, больше того, что у тебя уже есть внутри. Чего ты можешь получить больше, так это благодати и мира. Но ты не можешь получить больше Бога или больше помазания внутрь себя. Аминь. И если ты крещен Святым Духом, то ты не можешь получить больше силы. Ты можешь получить больше понимания о силе и о вере. Когда ты родился свыше, ты получил веру Господа Иисуса Христа. И ты тоже не можешь получить больше веры, чем у тебя уже есть. Ты просто получаешь большее понимание того, что ты имеешь, и растешь в своих отношениях с Господом. Испытываешь это, да, переживаешь это в большей степени в то время, как ты ходишь по земле. Аминь. Аминь. Переходим к 5 стиху. 1 Петра 1:5. «Вы, кто благодаря своей вере защищен силой Божьей, обретете спасение, которое откроется перед концом времени». Современный перевод. Каким образом ты защищен? Кто хранит тебя? Да? Бог хранит тебя. Бог защищает тебя. Друзья, тот, кто боится потерять спасение, боится сделать что-то неправильное. Потому что он боится, что не будет спасен вновь. Да? Кто защитит тебя? Кому ты доверил свою жизнь? вы, кто благодаря своей вере защищен силой Божьей, обретете спасение, которое откроется перед концом времени. Это та вера, которую мы обретаем в момент, когда рождаемся свыше. Поэтому с момента, как ты обрел Христа, тебя хранит сила Божья. Что ты сделал в тот момент, когда ты принял Христа как своего Господа? Да? Я отдал мою жизнь всемогущему Богу. И теперь Бог отвечает за меня. Мой любимый стих по этому поводу Римлянам 5:17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, да, то есть об Адаме идет речь, если преступлением одного Адама смерть царствовала, да, над всеми, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Это все является результатом воскресения Иисуса. Это дает нам уверенность в том, что мы будем царствовать в этой жизни и в вечности с Иисусом Христом, потому что Иисус воскрес. Аминь, аминь. И теперь мы свободны от закона греха и смерти. Мы живем в соответствии с Новым Заветом, законом жизни во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В греческом точка тут стоит. Многие переводы Библии останавливаются здесь, потому что не существует никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Почему? Потому что Бог взвалил все осуждение и наказание на Иисуса, потому что закон Духа и жизни во Христе Иисусе освободил меня. Скажите, освободил меня. Закон Духа и жизни во Христе Иисусе, скажи, освободил меня. Еще раз, я свободен, я свободна. От чего Иисус освободил тебя? Да? Освободил тебя от закона греха и смерти. От греха происходит болезнь, от болезни смерть. Закон говорил, что если вследствие греха ты не поступаешь правильно во всем и всегда, то будут определенные последствия за твои грехи. Ты должен понести наказание. Да? Но Иисус не только понес на себе твои грехи, но и твои беззакония, последствия того, что ты нагрешил. Да? Как он это понес? Через то, что он прошел крест. Поэтому сейчас нет никакого осуждения и точка, да, во Христе Иисусе тебе. Каждый раз, когда осуждение наваливается на тебя, и кто-нибудь говорит, ну, ты не очень хороший христианин, или Бог не сделает это для тебя, потому что ты сделал то-то и то-то, это неправда. Неправда. Потому что Бог за нас, и Он в нас, и действует через нас, вследствие того, что сделал Иисус. Еще раз хочу подчеркнуть, что через всю нашу жизнь мы возрастаем во Христа. Но все мы движемся в этом по-разному. Поймите, самое эффективное оружие, которое враг пытается использовать против вас, это осуждение. Он пытается заставить вас чувствовать себя виноватым, осужденным, заставить вас стыдиться чего-то. Он говорит тебе, ты плохой, но это ложь. Он пытается заставить тебя чувствовать себя виноватым. Ты опять ошибся, поэтому Бог очень злится на тебя. Ты ошибся, значит, ты плохой. Но это абсолютная ложь. Бог взял все, что было плохого, взвалил все это на Иисуса, чтобы все хорошее, что сделал Иисус, перешло на тебя. И сейчас Бог видит тебя так же, как Он видит своего прославленного Сына, таким же. И мы в этом мире таковы, как и Он. 1 Иоанна 4:17. Каков Христос сейчас? Христос прославлен, сидит по правую руку Бога Отца, совершенно совершенный. И это то, что происходит с тобой, да, с духовным человеком в тот момент, когда ты рождаешься свыше. Если сейчас убрать твое тело, то все, что мы увидим, это Христос, который был прославлен. Не просто человек Иисус Христос, а Христос в новом теле, живущий в тебе. Посмотрим Римлянам 8 главу дальше. 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Пойми, что закон греха и смерти, о котором здесь говорится, это закон Моисея. Даже те, кто хранил закон Моисея, все еще находились во грехе, не говоря уже о тех, кто этого не делал. Те находились во грехе со всеми вытекающими из этого последствиями. Весь закон указывал на их грех. И Павел сказал, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Римлянам 7, 8, 10. Но даже те люди, которые не были под законом, все еще осуждались грехом, потому что они унаследовали греховную сущность от Адама. Поэтому, когда пришел Иисус, Он взял на Себя эту греховную сущность и освободил все человечество, чтобы мы могли принять сознательное решение принятия Иисуса Христа как своего Спасителя, для того, чтобы все, что обещал Иисус, стало частью нашей жизни. Римлянам 8:3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти Иисуса. Почему? Да, Римлянам 8:4. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Живущих по духу. Это значит живущих по вере, живущих в понимании того, что Иисус Христос уже все совершил за тебя. И сейчас мы свободны от закона греха и смерти. Я молюсь, чтобы все это услышали во всем мире. Я знаю, что многие услышат эту проповедь, проповедники, христиане, вы не поможете людям, проповедуя грех. Все, что вам нужно сделать, это проповедовать лекарство от греха, которым является Иисус. Его любовь, благодать и милость. Христиане уже и так достаточно страдают, пытаясь преодолеть плохие привычки, мысли, свою человеческую натуру, которая, конечно же, умерла уже во Христе, но постоянно пытается вылезти наружу. У нас и так достаточно забот. Нам не нужно, чтобы кто-то еще осуждал нас, когда мы приходим в церковь. Я наблюдал, как христиане годами ходят в церковь с тяжелым сердцем, боязнью, что их кто-то осудит, с возложенными на них временами неудобоносимыми стандартами, все, что они должны делать, как выглядеть, которые никогда не позволяют христианину быть ближе к Богу, по его мнению. И стандарты эти христианин такой не может выполнить. Вы должны приходить в церковь не для того, чтобы вас побили, а для того, чтобы вас вдохновили, подняли. И единственный способ, каким можно кого-то ободрить, это помочь человеку понять, кем он является во Христе Иисусе. Утвердить его в знании того, что Бог любит его безоговорочно. Что все по его благодати, а не по закону. Бог говорит людям: ребята, на протяжении веков вы стараетесь сделать так, чтобы все было правильно. Остановитесь. Я сделаю все это за вас. Подарю вам это в качестве подарка. Я изменю вас и вложу самого себя в вас. Я вложу в вас свою веру, любовь, и все, что вам нужно будет сделать, это ходить со мной, доверять мне. Я позабочусь о том, чтобы ваша жизнь стала такой, какой она должна быть. Слава Богу. Коротко. Воскресение о том, что та же самая сила, которую Бог использовал для того, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, сейчас обитает в тебе. И той же воскрешающей силой Бог оживит и твое смертное тело. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Это тело тленное и может быть объектом нападения болезни, немощи, но это не обязательно то, что должно произойти с этим телом. Почему? Потому что воскрешающая сила Бога находится сейчас в нас. Это то, почему мы должны знать, да, что для нас сделал Иисус. Что воскресение значит для нас. Потому что многие люди примиряются, соглашаются с болезнью, допускают болезнь в свое тело, немощь, слабости и так далее. В то время как эта же самая воскрешающая сила, которая воскресила Иисуса, живет в нас. И эта сила будет сражаться и победит всякую немощь, болезнь, темноту, всякое зло. И позволит нам ходить в силе и любви Божьей. Аминь. Ты никогда этого не знал, но тебе нужно поверить в это. Открой Ефесянам 1 главу 19 стих. Павел молится, чтобы церковь в Ефесе имела понимание этого вопроса. Как, да, молюсь, чтобы вы познали, каково безмерно величие Его силы или могущества в нас, верующих по действию Его безграничной силы. Перевод Международного библейского общества. Какое же безмерное величие Его силы у нас есть? Да? Сколько Его силы у нас? согласно действию его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых. Ефесянам 1.20. О чем это говорит? О том же, о чем и Римлянам 8.11. Воскрешающая сила – это безмерное величие его силы. Никогда раньше человек не был воскрешен из мертвых до такой степени, до какой был воскрешен Иисус. Чтобы воскресить его из мертвых, потребовалось действие всей силы Божьей, которая воплощена в личности Святого Духа. Та же самая личность Святого Духа, та же самая сила воскресения находится в нас. Она оживляет и наши смертные тела. В Ветхом Завете сказано, Псалом 102:5, «Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». У меня возникает вопрос, почему ветхозаветные святые, на которых Бог послал суд, описанный в 6 главе книги Бытия, жили по 120 лет? Да? Бог определил стандарт, он сказал в Бытие 6.3, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Некоторые люди цитируют стих из Псалмов, где говорится о 70-80 годах жизни при большей крепости. Но я думаю, что нам дано прожить на этой земле как минимум 120 лет. Потому что после того, как Бог это провозгласил, Авраам прожил еще 180 лет. Исаак 175 лет. Или наоборот, но каждый из них прожил больше, чем 120 лет. Вопрос вот в чем. Как им это удалось? У них ведь даже не было Святого Духа, живущего в них. Как Моисей мог прожить до 120 лет, и глаза его не подводили его? Он был полон сил. Халев, 85 лет, да, сказал, дай мне взять эту гору боем, я пойду и покажу этим парням. Иисуса Навина, книга, 14 глава, 10-11 стихи. Как он это мог сказать? Это были люди, которые были под Ветхим Заветом, и никто из них не был рожден свыше. А у нас есть воскресший Иисус, да, личность и сила Святого Духа, жизнь, приходящая через воскресение, которая укрепляет нас. А мы все еще говорим, ну, я даже не знаю, что я буду делать, когда состарюсь, и все эти болячки и боль начнут меня преследовать. Кто тебе вообще это сказал? Ты какую Библию читаешь? Кого ты слушаешь вообще? Надо слушать Бога. Я слушаю Бога, я слушаю Иисуса. Если та же самая сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, не живет во мне, если она не оживляет мое тело, то тогда мое тело и не храм Святого Духа. А это учение о том, что в христианине могут жить бесы. Задумайтесь только, да? Послушайте, если вы хотите, чтобы у вас что-то было, вы это получите. Это не значит, что это учение верно, если ты захотел и получил. Учение говорит, что, возможно, у вас не будет беса в духе, но он может быть в твоем теле или душе. Минуточку, но мое тело – это храм Святого Духа. Я не хочу сказать, что у христиан не может быть бесов, но ты получаешь то, во что ты веришь. И если тебя правильно научить, да, у тебя никогда не будет бесов. Ты будешь знать, что твое тело – храм Святого Духа, и что ты принадлежишь Богу. Послушайте, друзья, Бог хранит меня, да? Я принадлежу Богу духом, душой и телом. 1 Фессалоникийцам 5, 23-24. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворил сие. Сотворил что? Осветил тебя полностью, сохранит тебя во всей полноте, сохранит твой дух, душу и тело. Кто из прочивших, прослушавших этот стих верит этому? Аминь. Опять же, очень важно, чтобы ты услышал правильное учение. Знаете, почему у христиан есть проблемы с бесами? Потому что они верят, что у них могут быть проблемы с бесами. Спросите, почему у христиан есть проблемы с бесами? Потому что они продолжают размышлять о том, о чем они думать не должны. Но когда ты знаешь, кто ты, чем ты обладаешь, ходишь в Боге, ты осознаешь то, что Бог бережет тебя. Друзья, рожденные свыше, крещенные Святым Духом, Христос в вас, ты во Христе, ты окутан Господом с ног до головы. У меня вопрос, может ли дьявол просочиться сквозь всемогущего Бога? Нет, конечно. Может ли он обойти человека, наполненного Святым Духом? Нет. Может ли он дотронуться до крови Иисуса, до имени Иисуса? Нет. Так откуда ты черпаешь свои теологические знания? Это очень важно. Если христиане думают, что у них будут проблемы с чем-то, то у них с этим будут проблемы. По вере вашей да будет вам. Но мы принадлежим Богу. Ефесянам 1:19-21. И каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых, и посадил по правую руку от Себя на небесах, выше всяких, скажите вслух, выше всяких начальств, властей, силы господств, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. У меня вопрос, если мы сидим выше всяких начальств, властей, силы господств, то почему мы сражаемся с бесами, которые уже под нашими ногами? Просто наступи на них, ходи по ним, проходи через них во имя Иисуса. Аминь. Если мы все свое время будем посвящать борьбе с бесами, то у нас не останется времени на то, чтобы проводить его с Господом и поклоняться Ему. Что же воскресение значит для тебя? То, что мы можем быть также направляемы тем же Святым Духом, можем распять плотские дела и творить те же дела, что Иисус. Римлянам 8:14. Ибо все водимые Духом Божьим, да, это значит постоянно водимые, все постоянно водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей, суть зрелые, сложившиеся, полноценные сыны Божьи. В принципе, ты становишься сыном Божьим в тот момент, когда рождаешься свыше. В Библии используются два разных слова для слова «сыновья». В данном случае «уиок», что в переводе с греческого означает «взрослый сын», да, «взрослые сыновья». То есть мы совершенно взрослые сыновья Божьи с того момента, как рождаемся свыше. Возможно, мы не знаем о всех наших правах и привилегиях, возможностях, и, может быть, не ходим в них, потому что не знаем о них. Но как только ты стал Сыном Божьим, в этот момент, когда ты родился свыше, так и мы остаешься, даже через 30 и 40 лет. Взросление происходит, когда мы учимся ходить со Святым Духом, когда Дух Святой учит и направляет нас. Благословение воскрешенной жизни заключается в том, что мы также можем быть водимы Святым Духом и совершать то, что Иисус совершал на земле, а не только ожить нашими смертными телами. Иоанна 14:12. «И верующий в Меня, ты веришь в Иисуса?» «Веришь». Соответственно, это не зависит от пола или возраста. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу». Это происходит не потому, что ты все делаешь правильно, а только потому, что Иисус пошел к Отцу. Не потому, что ты все время говоришь все правильно или исполнил каждую букву закона. Ты творишь те же дела, что Иисус, потому что Иисус пошел к Отцу. И все, чего бы ты ни попросил, или что не прикажешь дьяволу сделать, или если прикажешь обстоятельствам измениться во имя Иисуса, Иисус сказал, что Он позаботится о том, чтобы это было сделано. Проси, и дано тебе будет. Ты попросишь и получишь, потому что Иисус к Отцу пошел. Да? Иисус следит за тем, чтобы что бы ты ни попросил, чему бы ты ни приказал произойти, все, что ты исповедуешь, чтобы это было сделано. Твоя часть в том, чтобы ты ходил верой. Потому что, возможно, ты не увидишь это исполнившимся в ту же самую секунду. И если ты больше держишься за мир чувств и ощущений, и определяешь, действует ли Бог или нет, потому что ты видишь или чувствуешь, то ты можешь принять разочарование. Но это не вера. Вера говорит, у меня уже есть то, что, возможно, я еще не вижу, но оно произойдет. И я решаю это прямо сейчас. Да? Мое спасение произошло мгновенно. Я поверил в Иисуса как своего Спасителя в один момент. Но на протяжении того, как я двигаюсь с Господом, я могу сделать какие-то вещи, которые не соответствуют стандарту совершенства. Но от этого я не становлюсь менее спасенным. Почему? Потому что я продолжаю двигаться с Господом. Те вещи, которые беспокоили меня много лет назад, которые мне было трудно изменить или преодолеть, сейчас для меня больше не являются проблемой. Почему? Потому что я продолжаю двигаться в Господе. Аминь, аминь. И во мне та же самая сила, что была в Иисусе. Она позволяет мне творить те же вещи, которые творил Иисус. И это благословение, которое у нас есть вследствие воскресения Иисуса. Аминь. Последнее, что я хотел сказать, это значит, что все, что у нас есть, о чем я говорил, все это принадлежит нашему Отцу. Отец, да, Он является Отцом Иисусу, так и мы, Его дети, мы являемся сонаследниками со Христом. И если мы страдаем, страдания, о которых здесь говорится, это то, что мы будем гонимы. Да? Это переживания от людей, как и Он был гоним, то мы также разделим Его славу. Аминь. Римлянам 8:15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, да, папочка, отче. Друзья, вы должны понять, какая у нас есть привилегия. Самая большая привилегия во всем мире – это называть всемогущего Бога своим папой. Римлянам 8:16-17. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Единственное страдание, которое описывается в Библии, которое относится к нам, христианам, это гонение. К этому не относятся болезни, немощи, бедность, смерть преждевременная. Единственное страдание, повтори вслух, единственное страдание, о котором написано в Библии, которое относится к христианину, это гонение со стороны людей, которым ты не нравишься, потому что ты любишь Иисуса. И любовь Иисуса через тебя раздражает этого человека. Это единственная вещь, от которой ты можешь пострадать. Аминь, аминь. Потому что каждый раз, когда тебя атакует враг, написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Когда ты подвергаешься нападению со стороны болезни, немощи, бедности или смерти, это не от Бога. Враг пытается наслать на тебя все это. Но у тебя есть вся власть и вся сила противостать врагу. Аминь, аминь. Итак, напоследок прочитаем 4 главу послания Ефесянам. Друзья, вам понятно то, о чем я сегодня говорю? Это то, что воскресение значит для тебя. Я совершенно уверен в том, что я буду царствовать со Христом в этой жизни навеки и навсегда. Теперь я знаю, что внутри меня находится воскрешающая жизнь и сила, которая оживляет мое смертное тело уже сейчас с помощью Духа Святого, который живет во мне. Я свободен от закона греха и смерти, живу по новому завету благодати, закону Духа и жизни во Христе Иисусе. Я постоянно направляем Духом Святым, и я могу делать те же дела, что Иисус делает. Аминь, аминь. И еще, всемогущий Бог – это мой Отец, Папа. Ефесянам 4:4. Одно тело и один дух, как вы, и призваны к одной надежде вашего звания. Одна надежда, это говорится об Иисусе, уверенная надежда. Ефесянам 4:5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Крещение, о котором здесь говорится, это когда ты спасен, ты крещен в тело Христово. Ефесянам 4:6. Один Бог и один Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Обратите внимание, во всех нас. Через личность Святого Духа Бог Отец, Сын и Дух Святой находятся в нас. Иисус сказал, соблюдет Слово Мое, и Отец возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Иоанна 14:23. Бог Отец, Он личность. У Него есть духовное тело. Иисус также личность. Сейчас Он находится в физическом теле. Они оба находятся на небесах. Аминь. Аминь. Бог Святой Дух сейчас находится на земле и является их представителем. Одна сущность, да, одна личность, естество, одно, единое в силе с Богом Отцом и Богом Сыном. Дух Святой живет внутри нас. Он одно с нашим Духом, одно целое. 1 Коринфянам 6:17. И все это означает, что теперь Бог наш Отец. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Друзья, слава Богу за крест. Потому что без жертвы на кресте не было бы и воскресения. Но именно в воскресении заключается вся значимость креста. Если бы не было креста, то не было бы и воскресения. Это то, что люди делают в некоторых деноминациях. Каждую неделю они празднуют его смерть на кресте. Как насчет празднования его воскресения? Мы никогда не должны терять из виду крест, но мы должны жить в силе воскресения Христова. И так, как Он живет, как Иисус живет, я живу сейчас, да, как сейчас Иисус прославлен, да, я живу, я существую, я хожу и творю. Я говорю все те вещи, которые говорил Иисус. Я творю те же дела, которые творил Иисус. Могу пойти туда, где был Иисус, и быть тем, кем является Иисус. Римлянам 8:39. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Римлянам 8:37. Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто любит нас. Перевод Российского библейского общества. Какие вещи мы победили? Да? Он пишет об этом выше. Страдания, притеснение, преследование, голод, нищету, опасность, меч, угрозу от меча. Да? Мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас любит. Иисус победил все это. Иисус одержал победу. Он подарил эту победу нам. Он победитель, и Он совершенно бесплатно дал нам то, что делает нас полными победителями. Римлянам 8:38-39. Я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни век, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе Господе нашим. Перевод Российского библейского общества. Послушайте, ты точно уверен, что Бог любит тебя? Серьезно, не говори просто аминь на это. Ты действительно уверен, что Бог любит тебя? Знаете, сколько христиан я знаю, которые не уверены в Божьей любви к ним? Они борются за осознание Божьей любви. Они неплохие люди. Просто говорю вам, что у многих людей нет откровения о Божьей любви. И поэтому они очень сильно страдают. Павел сказал Римлянам 8:38, «Я убежден, что ничто, да, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни грядущий, ни вышний, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Божьей». В чем мы должны быть полностью убеждены, так это в Божьей любви, что ничто не может разделить тебя с Божьей любовью, не только для тебя, но и в том, что эта любовь высвобождается через тебя. Что же дальше? Мы понимаем, что воскресение значит для нас, ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Что теперь? Теперь иди, живи, будь, делай, живи в этой славной жизни через личность Иисуса, которую Он явил во Христе Иисусе, да, Господи нашим, воздавай славу Христу такой жизнью. Следуй воскресшей жизни. Это то, кем ты являешься. Мне не нужно надрываться, чтобы так жить. Все, что мне нужно сделать, это понять и принять это. Это реальность. Это не просто какой-то плод воображения. Это не религия. Это реальная жизнь. Это то, каким Бог сотворил меня. Знаете, какая должна быть наша первая реакция на том, кем является Иисус? На все то, что Он сделал и продолжает делать для нас. Просто сказать «Спасибо, Иисус! Аминь!» О, Боже, если бы я только мог что-нибудь сделать, чтобы отплатить Тебе за Твое добро. Если бы я мог хоть что-нибудь сделать для того, чтобы заслужить и заработать это. Не порочь этот бесплатный, бесценный дар, который Бог дает тебе, пытаясь быть хорошим и пытаясь что-то сделать. Пойми, мы делаем что-либо в результате того, что сделал Иисус, а не потому, что мы пытаемся этого достичь. Если ты оцениваешь все по делам, тогда тебе нужно получить откровение о Божьей любви. Потому что я говорю тебе, даже если с этого момента ты ничего не будешь делать для Бога, любовь Божья к тебе не изменится. Милость Божья к тебе не изменится. Благодать Божья к тебе не изменится. Ничто не изменится по отношению к тебе от Бога. Потому что все это основывается на вере Иисуса Христа и на прекрасной благой вести, о которой мы говорили вначале. Не прибавляй, не убавляй из него ничего. Да, мысли тебе приходят. Ты плохой христианин, если не делаешь того. Плохой, если не делаешь этого. Это неправда. Друзья мои, это неправда. Тебе нужно выбросить это из головы. Делаешь ли ты что-то хорошее? Конечно, да. Но это результат, а не то, с помощью чего ты добиваешься одобрения от Бога. Бог никогда не поменяет своего мнения о тебе. Он смотрит на тебя сквозь веру в Иисуса Христа. Тебя любят, ты принят Богом. Как я уже зачитывал, ничто не может отделить тебя от любви Христовой. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа, ни бездна. Ничто из всего мироздания не может стать между нами и любовью Бога. Если ты не отделен от любви Бога, Он никогда, никогда, никогда не перестанет действовать через тебя, для тебя и в тебе. Понимаешь? Аминь. Я хочу поделиться с вами своим личным опытом. Я учитель и верю в Слово Божье. На моем пути хождения в Господе я встречаюсь с людьми, которые дожили до 90 лет, много чего не понимали из Писания, но они были уверены в одной вещи – Божьей любви для них. Они были уверены в верности и доброте всемогущего Бога, их Отца. Я видел, как эти люди прожили прекрасную жизнь. Неважно, что вставало у них на пути, они это преодолевали. У них было столько любви, доверия и веры всемогущего Бога, что Бог пронес их через все это, через все жизненные ситуации. Я хочу сказать тебе, что когда приходит время такого человека уйти к Господу, он отправляется туда с радостью, в славе Божьей. Каждое воскресенье мы с женой приезжали в одно собрание, там было больше людей, чем здесь сегодня. Ну, представьте себе, там не было ни одного человека, который был бы моложе 90 лет. И никто из них не слышал послания, которым я делился с вами сейчас, хотя многие из них были из разных деноминаций. И эти люди прожили всю свою жизнь, будучи неспасенными, никогда не посвящали свою жизнь Иисусу, Господу. Но все они родились свыше. Видели бы вы, насколько изменилось их физическое состояние. И все только потому, что они узнали это простое Евангелие. Они поверили в любовь и благость Божью. Они не отличались глубоким знанием Писания, но их жизнь стала счастливой просто потому, что они поверили всему тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Поймите меня правильно, я ни в коей мере не преуменьшаю значение Божьего Слова. У нас может быть отличное понимание Божьего Слова, но если у нас не будет откровения о Божьей любви, то мы упустим самое важное. Аминь. Потому что благодаря этой любви Бог производит все. И благодаря Божьей любви я нахожусь здесь и сейчас. Аминь.